Только капитализм английского типа является противоположностью марксистского социализма. Прусская идея управления хозяйственной жизнью со сверхличной точки зрения невольно направила германский капитализм со временем введения покровительственных пошлин в 1879 году в русло социализма в смысле государственно регулируемого экономического порядка. Большие синдикаты были хозяйственными государствами в государственном целом. Это было первой систематической, в широком масштабе выполненной попыткой капиталистического общества постичь тайны своего собственного производства и приобрести власть над теми общественными законами, неисповедимой и естественной силе которых до сих пор вынуждены были слепо подчиняться. Ленч, «Три года мировой революции». Немецкий либерализм, немецкое англофильство благоговеет не только перед свободой и достоинством человеческой личности, но и перед свободой торговли. Тут комизм немецкого либерала достигает своего предела. Пока он во имя непонятных для него инстинктов викинга неуклонно отвергал авторитарное государство, сверхличную волю, подведение единичного «я» под «я» сверхличное, он был метафизиком. Это была позиция немецкого интеллигента, не наделенного практическими талантами, профессора, мыслителя, поэта, словом, всех тех, кто пишет, а не действует. Другого либерализма они не поняли и не признали его нравственным. Речь идет о разбойничьем принципе свободной торговли, с которым связана философия борьбы против всех. Соотношение между автономным «я» в их абстрактных системах с «я» контор больших торговых домов лежало вне их кругозора. Итак, немецкий биржевой либерализм незаметно запряг в свою повозку немецкого профессора. Он посылает его на собрание в качестве оратора и слушателя. Он сажает его в редакции, где он пишет основательнейшие статьи, полные философского духа, чтобы внушить толпе читателей, которая уже давно перенесла свое неограниченное легковерие с Библии на газеты, желательные с деловой точки зрения политические убеждения. Он посылает профессоров в парламент и поручает им голосовать так, чтобы, вопреки всем теориям и конституциям, была постоянная возможность спекуляции. Он превратил почти без исключения всю германскую прессу, всю интеллигенцию, всю либеральную партию в свое деловое оружие. Профессор этого не замечает. В Англии либерал — цельная натура, свободная этически, а потому и в делах. Он вполне сознает эту связь. В Германии это всегда двое — нравственно-либеральная и либеральная в деловом отношении личность, из которых одна предполагает, а другая располагает, но только вторая с улыбкой сознает это двойственное положение. Так противостоят ныне друг другу два великих хозяйственных принципа. От викинга произошел сторонник свободной торговли, от рыцаря — чиновник-администратор. Примирения здесь быть не может. И так как оба они, как германцы и люди фаустовского склада высшего порядка, не признают границ своим стремлениям и только тогда почувствуют себя у цели, когда весь мир подчинится их идее, то война между ними будет продолжаться до тех пор, пока один из них не победит окончательно. Должно ли мировое хозяйство быть всемирной эксплуатацией или всемирной организацией? Должен ли Цезарем этой грядущей империи стать миллиардер или чиновник в мировом масштабе? Должно ли население земного шара, пока будет существовать эта империя фаустовской цивилизации, оставаться объектом политики трестов или людей того типа, который был намечен в конце второй части Фауста? Ибо тут дело идет о судьбе мира. Хозяйственные идеи французов – ограничивались пределами территории в такой же степени, как и идеи деятелей эпохи Ренессанса. В этом отношении системы меркантилистов при Людовике XIV и школы физиократов во главе с Тюрго в эпоху Просвещения ничем не отличаются от социалистических проектов Фурье, который хотел разложить общество на маленькие хозяйственные единицы в виде фаланстер, описание которых можно найти в последних романах Золя. Мировое хозяйство является внутренней необходимостью только для трех истинно фаустовских народов. Рыцарственные испанцы стремились к нему, когда присоединяли новый свет к своему государству. Как истинные солдаты, они не выработали теории расширения своего хозяйства, но, расширяя географический и политический кругозор западного человека, придали его хозяйственному горизонту такую широту, которая вообще сделала впервые возможной мысль о мировом хозяйстве. Англичане первые построили теорию своего эксплуататорского мирового хозяйства под именем политической экономии. Как торговцы, они были достаточно умны, чтобы понимать, какую власть имеет перо над людьми самой доверчивой к книгам культуры. Они убеждали их, что интересы народа морских разбойников – это интересы всего человечества. Они прикрывали принцип свободной торговли идеей свободы. Этого практического ума недоставало третьему и последнему по своему духу чисто солдатскому народу. То, что Пруссия осуществила в своем тесном кругу, было возведено посредством чуждой всему миру немецкой философии в систему социализма. Но истинные творцы этой идеи не признали в этом виде собственного детища. Так возникла ожесточенная борьба между двумя мнимыми противниками, из которых один владел практикой, а другой – теорией социализма. Ныне, наконец, пришло время обеим сторонам познать себя и свою общую задачу. Должен ли мир управляться на социалистических или капиталистических началах? Этот вопрос не может быть решен между двумя народами. Он проник ныне в каждый отдельный народ. Если государство сложит оружие, он вновь возникнет в гражданской войне. Ныне в каждой стране существует английская и прусская хозяйственные партии. Если классы и слои населения устанут от войны, то ее во имя идеи будут продолжать отдельные выдающиеся люди. В великой решающей борьбе античного мира между аполлоновской и дионисийской идеей Пелопоннесская война из войны между Спартой и Афинами превратилась в схватку между олигархией и демосом во всех отдельных городах. То, что зародилось при Филиппах и Акции, в эпоху Гракхов залило кровью Римский форум. В Китае война между богачами Цзин и Цзу, между мировоззрениями Дао и Ли, длилась целое столетие. В Египте такие же страшные события скрыты во тьме загадочной эпохи гиксосов, господства восточных варваров. Были ли они призваны или сами пришли, потому что египтяне исчерпали свои силы во внутренних войнах? Призовет ли западный мир русских в той же роли? Наши тривиальные мечтатели о мире могут говорить что угодно о примирении народов. Идеи они никогда не примирят. Дух викингов и дух монашеских орденов доведут борьбу до конца, хотя бы мир вышел из кровавых потоков этого столетия усталым и сломленным.